11 ноября. Сегодня в Латвии отмечается День Лаппиласа. В этот день вспоминают события 1919 года, когда молодому латвийскому государству удалось отстоять Ригу и свою государственность. Но вот что предшествовало этим событиям и что было потом, вот об этом мало, ну, как бы мало обсуждается, мало говорится об этом. Сегодня у нас будет такой подробный урок истории. Это программа ТЧК. Меня зовут Алексей Дунда. Наша трансляция эфира идет на нашей платформе RusLSM.lv, также на наших страницах в Фейсбуке и Ютубе. А говорить мы сегодня будем с историком и заместителем директора военного музея Юрисом Цыгановым. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте так, для того, чтобы вообще начать разговор про ноябрь 19 года, надо пленку, наверное, на 5 лет отмотать. На 14-й год, конец лета, начинается Первая мировая война. Латвия находится в составе Российской империи. На территории Латвии находится главная военно-морская база Российской империи Лейбува, она же Лепая. Вот начинается война. Как на территории Латвии, жители Латвии воспринимают эту новость? Ну, был какой-то подъем или наоборот, все испугались мобилизации? Как это происходило?
Ну да, действительно, если мы говорим о 18 и 11 ноября, тогда, да, нужно, наверное, отойти чуть назад. Ну, я бы сказал, что все-таки главная военная база Российской империи был Кронштадт. Лепа это, или Лебава – это была вспомогательная база и не до конца достроенная, скажем так. Но, да, действительно, Первая мировая война на территорию, которую мы потом подразумеваем под Латвийской республикой, пришла под конец 1914 года, а в 1915 году уже начались активные боевые действия на территории Курляндской губернии. И эти боевые действия на территории Латвии продолжались вплоть до самого конца войны в 1918 году. Нужно сказать, что середина 1915 года – это время, когда фронт стабилизировался по реке Даугавпилс, ну, по-большому. Вдоль теперешнего вот этой пулеметной горки южнее Риги и по реке Даугавпилс, или по западней Двине, как-то она называли. И этот фронт сохранился в таком состоянии вплоть до 1918 года, до 1917 года, извиняюсь, когда немцы перешли в наступление.
А вот почему немцам удалось так, ну, довольно-таки быстро, в принципе, за несколько месяцев занять вот эту территорию? И только, в принципе, естественно, преграда в виде широкой реки их остановила на этом участке.
Северный фронт не был главным фронтом в боевых действиях и ни российской императорской армии, ни русской императорской армии, извиняюсь, ни немецкой армии. Это был фронт второстепенных военных действий. А после катастрофы русской императорской армии в Восточной Пруссии в 1914-1915 году, да, действительно, фронт довольно быстро продвинулся от границ Восточной Пруссии, ну, теперешний Калининградский округ, примерно, до Даугавы, да, это было пару месяцев. Так получилось, что стратегическое превосходство было на стороне немцев, и к тому же крепостная линия крепостных оборонительных сооружений Каунас и Даугавпилс-Лепая, это была уже демонтированная линия. Это была недостроенная и, по большому, демонтированная линия, которую российская императорская армия особо защищать не пыталась. Даугавпилс просто не было занято немцами.
Но они пытались как раз-таки в Даугавпилс войти, зайти. Там были бои, если не ошибаюсь.
Да, но они заняты не было.
То есть не смогли их просто отбить?
Да, их остановились на вот этой линии, которая шла по Даугаве от примерно от теперешней границы Латвии до Икшчелы, до южнее чуть Риги.
Ну вот, значит, к такому мы подходим в состоянии 15-му году. Половина нынешней Латвии захвачена, можно сказать, курсом из Эмгала и Селия захвачена немцами. А беженцы, много ли их перешло на ту сторону реки? Как дела с ними обстояли?
Да, это было большая большой поток беженцев, если мы считаем, что вообще на территории Латвии во время Первой мировой войны переместилось в любом направлении, это не обязательно направление куда-то вовнутрь России, да, но и, например, из Курзема, Видзема, да, это считается, что это порядка 800 тысяч человек. То есть это, ну, в принципе, половина населения, тогдашнее население Курлянской, Лифлянской и Витебской губернии, которая входила в Латгалу, да, половина этого населения находилась в бегах. Но это можно быть и из Лепа, например, в Ригу. Ну, естественно, можно и куда-то, например, там, в Алтай, в Сибирь, которые тоже известно, что такие случаи были, довольно много их. Но цифра впечатляющая, скажем так.
Ну вот и 15-й год еще важен тем, что тогда были открыты первые батальоны латышских стрелков.
Да.
Всеобщем... Вот как это получилось? Как у кого возникла идея их создать? Сколько людей пришло? Много ли было добровольцев именно в латышские стрелки? Вот хочу идти в латышские стрелки. Как этот процесс закрутился, завертелся?
Не секрет, что Первая мировая война во всех странах, которые участвовали в Европе, началась на порыве большой, можно так сказать, патриотической страсти. То есть был большой патриотический подъем и в Германии, и во Франции, и в Великобритании, ну и в Российской империи тоже. Все считали, что эта война будет быстрая. Французы сказали, что мы будем праздновать Новый год в Берлине. Немцы говорили, что они будут праздновать Рождество в Париже, ну и так далее. То же самое было в Российской империи, и после того, как были первые довольно сокрушительные поражения в Восточной Пруссии, в августовских лесах...
Там две армии потеряли.
Да, две армии потеряли из-за некоординированности и довольно плохого руководства этих армий. Армии генерала Самсонова и Ренекамфа. В составе этих армий, кстати, находились и мобилизованные люди из Азейских губерний. И, кстати, их было намного больше, чем потом в стрелковых полках.
То есть первые жертвы, ну,
да, считается,
Латвия, что... это вот территория, которая Латвия потом стала, уже в самом начале войны понесла.
Да, ну, считается, что примерно около 200 тысяч человек, было вот именно... в этих двух армиях. Извиняюсь, 20 тысяч человек было вот в этих двух армиях. Только в этих двух армиях. Неизвестно, сколько их было латышской национальности, потому что, например, Лифлянская губерния включала в себя и юг Эстонии. А по фамилии это не было возможно установить, потому что в Российской империи в графе... если взять метрику и паспорта, не было графы национальность. Была графа вероисповедание. Да, так точно. Вот это движение беженцев, очень многие, которые из Курляндии были вынуждены ввиду, что немецкая армия продвигалась очень быстро, покинуть свои территории, и вот этим воспользовалась, ну, если можно так сказать, императорская пропаганда. То есть была задумка части политических кругов, латышских политических кругов, которые в свое время довольно активно участвовали в политической жизни здесь, в прибалтийских губерниях. Был кинут клич «Собирайтесь под латышскими знаменами» с целью отвоевать Курзаме и расправиться с тысячелетним врагом, то есть с немцами. На этом патриотическом порыве и были созданы первые стрелковые батальоны, ну, потом, которые преобразованы в полки. И в общей сложности, очень сложно сказать, сколько в общем людей прошли через латышские стрелковые батальоны и стрелковые полки. Их было 8, ну, 9 с резервным батальоном и полком. Но считается, что где-то примерно 55-60 тысяч человек. Но нужно сказать, что в русской императорской армии, помимо латышских стрелков, было намного больше уроженцев здешних провинций, здешних губерний.
Ну, офицеров очень много. Потом смотришь эту... биографии наших латышских военачальников, они все служили в Российской императорской
армии. Большинство, да. Но большинство, не факт, что большинство служило как раз в стрелковых подразделениях, но в Российской императорской армии, да. Русской императорской армии, если говорить точно.
Хорошо. Ну, давайте 16-17 год мы пропустим. Там были позиционные бои и тяжелые бои вот в Тирольских болотах. Там, наверное, первый, да, латышский стрелок погиб.
Ну, первый погиб чуть раньше и чуть южнее. Ну, район тот же, да, примерно, да.
Ну вот, этот мы пропустим период и сразу перейдем вот к такому, к пику, наверное. Оно сейчас... Каждый месяц будет какое-то происшествие происходить. Вот февраль 17 года в Петрограде тогдашнем произошла революция. Царь чуть позже отрекается от власти. Появляется временное правительство. Начинается подготовка к созыву учредительного собрания. Что в эти дни в Латвии происходит?
Значит, незанятая территория, немцами незанятая территория Латвии – это теперешняя Видземе и Латгала. Латгала входит в состав Витебской губернии. На территории Латвии воцаряется революционный хаос, если можно так сказать, который изо дня в день становится все больше и больше. Все это результируется тем, что не только здесь, но и в Петрограде, и на всей территории Российской империи происходит большевистский переворот, который мы в советское время называли Великой Октябрьской социалистической революцией, то есть 7 ноября 1917 года в Петрограде власть захватывает большевики во главе с Ульяновым Лениным. Отголоски этого происшествия происходят и здесь, конечно. Обостряется борьба между политическими разными течениями и, ну, например, латышских стрелков, которые... в принципе, довольно влиятельные и военная, и политическая сила здесь, видимо, из-за того, что эти полки еще не совсем до конца перенял революционный хаос. Ну, например, если в других частях русской, бывшей русской императорской армии и тогдашней российской армии офицеров просто-напросто стреляли или закалывали штыками, то в латышских стрелковых полках их ставили перед выбором. Или ты переходишь на службу новой власти, или тебя отпускают на все четыре стороны. То есть здесь такого еще не было.
Кровопролитие.
Да, и именно поэтому латышские стрелковые полки еще сохраняли какую-то боеспособность. А Северный фронт, он разваливался, просто разваливался. Это показало то осеннее наступление, сентябрьское наступление 1917 года, когда русская армия просто-напросто отдала Ригу. И не попала в котел только благодаря 2-й латышской стрелковой бригаде, которая удержала позиции возле Икшилы, то есть позволила эвакуировать Ригу. Наступает 1918 год, март. Когда в Бресте, в Брест-Литовске заключается сепаратный переговор между уже советским российским правительством.
Большевистским.
Большевистским, да. Но там присутствовали как будто бы старые, представители старой власти. Но они были так для виду, как сказать. И кайзеровской Германии. И по этому перемирию вся территория Латвии попадала под юрисдикцию немецкой оккупационной власти.
Там огромные территории, там Эстония.
Ну, я говорю про здешние, да.
Эстония, Латвия, Литва.
Украина, Беларусь, Украина. Да. И вот огромные территории
не зря,
попадали
не под... Не зря позорным, даже... похабным называл Ленин.
И вынужденным, позорным, по-разному, да. Но, конечно... На Западе это было воспринято просто как предательство.
Союзников.
Да. Вот. И вплоть до ноября 1918 года вся территория Латвии находилась под немецкой оккупационной властью.
Вот. И тут наступает ноябрь 18 года. 18-го надо подчеркивать.
Года, да. 7 ноября тоже 18 года.
Да. Вот появляется мысль, она потом уже материализуется, о создании независимого латвийского государства. Как это случилось?
Ну, можно сказать, что латышский политический национализм, он имеет, конечно, глубже, корни чуть поглубже 1918 года, конечно. Но сама мысль об автономии или создании собственного государства наяву появляется уже после февральской революции в России.
То есть сначала автономию, если я не ошибаюсь.
Конечно, да. Но чем ближе к как к событиям 18-го года, тем уже яснее выражается эта мысль о полной независимости, о требовании полной независимости. Потому что временное правительство России даже автономию не собиралось предоставлять народам, которые живут в Прибалтике. Да? Ну,
Польша...
Это не народ все-таки...
Ну, да,
это,
да.
Я имею в виду латышей, эстонцев и литовцев. С литовцами там другой расклад, просто там уже была тысячелетняя история Великого Литовского княжества, ну, а у нас это было дело такое довольно новое. 7 ноября 1918 года в Германии происходит Ноябрьская революция, и в Германии складывается та же ситуация, что год назад было в России. А именно, германская государственность просто-напросто разваливается. То есть появляется в германской армии, немецкой армии, здесь, на месте, появляется то же самое, что появлялось год назад в российской армии. То есть повальная демократизация в худшем понимании этого слова. Если в армии солдаты начинают думать, чем, как воевать, то есть там ничего хорошего происходить не может с точки зрения этой армии. И появляется ситуация, когда германские оккупационные власти, ну, в принципе, прикрывают глаза на здесь происходящие вот процессы. И 18 ноября 1918 года группа политиков или правого, или социал-демократического, тоже правого, правой социал-демократии, считают, что есть подходящий момент, чтобы провозгласить полную независимость Латвийской и провозгласить Латвийскую республику. Это и происходит 18 ноября 1918 года в здании второго русского городского театра, который мы сейчас называем Национальным театром.
Ну, то есть две революции помогли создать независимость.
Распад двух империй.
Да, распад двух империй. Ноябрь 18 года. Но потом, уже в конце декабря, в начале января, вдруг в Ригу занимают красные. Да. Во главе там Петрис Тучка, такой деятель был.
У нового латвийского, новопровозглашенного латвийского государства нет никаких институций власти вообще. Угу. То есть нету ни государственной структуры, нету ни армии, и по-большому нету и поддержки населения. То есть эта идея еще не очень воплотилась в массы. А здесь находится немецкая оккупационная власть, которая после Компенского перемирия трансформировалась во временную власть по Компенскому перемирию. То есть оккупационные власти здесь должны находиться до тех пор, пока местное управление обретет какие-то формы. Ну, не получилось это, потому что с востока уже сразу явилась красная угроза. То есть с востока начала наступление Советской России. Красной армии Советской России, в рядах которых находились те же самые стрелковые полки, которые, начиная с Октябрьского переворота, помаленьку начали, они были вывезены на территорию России, и все мы знаем, превратились в красных латышских стрелков, те же самые, которые охраняли Ленина, те же самые, которые подавляли бунт левых эсеров.
Ну, вообще, спецназом там считали.
И делали еще всякие интересные вещи везде в России. Их не было много, конечно, по сравнению с большой Россией, но видны они были. И эти люди возвращались назад, не зная, что здесь происходит. Так как Латвийская республика была провозглашена группой политиков, но под надзором, если можно так сказать, или под крылом немецкой оккупационной власти, все их считали немецкими марионетками. Что так не было, потому что это правительство временное, которое было образовано 18 ноября, оно с самого начала считалось англофильской. Все-таки они ориентировались на западных союзников. А то, что были вынуждены сотрудничать с немецкой оккупационной властью, потому что не было своих вооруженных сил, но это была принудительная мера, если можно так сказать.
Ну вот, значит, январь 19 года красные войска берут Ригу, и тут нам надо, значит, такого человека вспомнить, как граф Густав Адольф Иоахим Рюдигер фон дер Гольц.
Его можно чуть попозже вспомнить. Он прибыл на территорию Латвии в феврале 1919 года. Но в январе 1919 года, да, Рига была оставлена. Ригу заняли большую часть Латвии заняла Красная Армия, и подконтрольные территории, номинально подконтрольные территории Временного правительства и немецкой оккупационной власти оставалась Лепа и ближайшие окрестности Лепой. И туда отступили и те вооруженные формирования, которые считались под контролем Временного правительства. В январе 1919 года это было где-то около 200-300 человек.
Ну вот февраль приезжает фон дер Гольц.
И начинает реформировать и реорганизировать здесь находящиеся немецкие войска. Угу. Вот у него был насчет этого уже большой опыт, потому что он считался национальным героем Финляндии.
Там Финляндии красных выбил.
Выбил красных, то есть одержал победу белофинов над краснофинами, которых, конечно, поддерживала Советская Россия. И здесь он начал реформировать те немецкие части, которые уже более-менее находились в деморализованном положении.
Такие полуразложенные.
Полуразложенные. Почему Красная армия не взяла Лепа, хотя запросто это могла сделать, это, конечно, сейчас вопрос исторической спекуляции. Это никто не знает. Есть только догадки и версии. Но как бы ни было, постепенно под железной рукой фон дер Гольца все противобольшевистские силы объединились и начали постепенно выбивать красных в сторону Риги.
А я правильно понимаю, что изначально он, в принципе, был союзником Антанты?
Ну, он, наверное, сам никогда так не думал. Но да, здешние... тут была такая... Понимаете, это была дилемма. То есть те латвийские вооруженные формирования находились под командованием, тактическим командованием Ридигера фон дер Гольца, который считался командующим всеми антибольшевистскими силами здесь, на территории Латвии. А Уманис и временное правительство политически ориентировалось на западных союзников. Да, были вынуждены находить и получать оружие и обмундирование от немцев, потому что тут других путей снабжения не было просто Латвии. Кое-что доставалось, конечно, и немцам, и местному Ландесверу, да. Но сказать, что Рюдигер фон дер Гольц, это видно и в его мемуарах, которые опубликованы в том числе на русском языке, особой любви к британцам, французам и американцам, которые были здесь, у него нет. Да, но здесь находился союзнический флот, да, в Балтийском море. И они были вынуждены сотрудничать в борьбе с большевиками.
Условный брак по расчету. Фон дер Гольц со своей армией. Ландесвер, да?
Ландесвер – это было ополчение местных немцев.
Начинают контрнаступление против красных, возвращают Ригу и доходят до Цесиса. Там происходят цесисские бои. И там он уже сталкивается с правительствами, с проправительственными силами, которые сохраняют верность Ульманису. Что там случилось?
Значит, еще небольшое отступление тогда будем. В феврале и в марте 1919 года латвийское временное правительство задумало начать освобождение латвийской территории из севера. Дело в том, что к тому времени эстонское временное правительство, то есть эстонская национальная власть, в принципе, уже освободила свою территорию от большевиков. Известно то, что эстонская и литовская государственность возникла где-то за полгода до латвийского. То есть они провозгласили в феврале независимости, а Латвия, значит, в ноябре. Есть субъективные причины, но это так сложилось. И, соответственно, вооруженные силы Эстонии, которых очень-очень поддерживали Финляндия, которая тоже уже была свободна от большевиков, сформировались раньше. А на территории Эстонии находились очень многие беженцы латвийские, в том числе и бывшие военные, в том числе и офицеры. Вот из числа их, с разрешения главнокомандования эстонской армии, началось формирование отряда, который потом назывался Северо-Латвийская бригада. эстонцам, эстонской армии и финской, их финским помощникам было очень важно по возможности дальше отодвинуть врага. И поэтому они понимали, что стратегически нужно и выбивать красных из территории Латвии. И это они сделали. Но возле Цесиса столкнулись с наступающей немецкой армией того же, под командованием того же Ридигера фон дер Гольца, где проявился вот и этот антагонизм по политическим соображениям. То есть Ридигер фон дер Гольц видел развитие здешней территории под протекторатом Германии или в какой-то мере какое-то монархическое,
какое-то,
может быть, такое.
Какое-то герцогство.
Да,
такая,
ну, это была идея фикс, но небольшое количество времени эта идея просуществовала. Ну, типа того. А эстонское правительство было полностью проанглийским, и здесь вот эта конфронтация и не сходилась. Это выразилось в вооруженные столкновения возле Цесиса, где эстонская армия, в составе которой воевала и северо-латвийская бригада, одержала победу над немцами. Mm.
Ну, что происходит дальше? Фон дер Гольц отходит до Елговы, и, как я понимаю, он должен вообще был сдать все свои полномочия и вернуться на родину.
3 июля 1919 года был заключен сразу мужеский договор о перемирии. Это был договор, заключенный с помощью посредничества антантовской миссии. Перемирие предусматривало, что немецкая армия постепенно уходит с территории Латвии. Сначала занимая линию южнее Риги, примерно между Ригой и Ялговой. И постепенно они отходят. Ни Ридигер фон дер Гольц, ни его ближайшее окружение не хотели этого делать, потому что у них были и в то время продолжали быть планы на эту землю. А планы были, что нужно Прибалтику и оставить под вот этой протекцией Германии и, возможно, потом начать какую-то противобольшевистскую акцию, вплоть до занятия, может быть, Петрограда или Москвы. Ну, это...
Но так. Главное, чтобы страны Балтии были не независимыми, а под протекторатом Германии.
Даже, может быть, частично независимые, но не пробритански ориентированные.
И тут мы сейчас покажем следующую фотографию. Возникает Павел Бермонт...
Рафаилович.
Рафаилович, да?
Да.
Павел Рафаилович Бермонт Авалов. Что это за человек? Как он оказался в Латвии? И, я так понимаю, он все-таки был в большей степени свадебным генералом, чем настоящим генералом.
Свадебным полковником. Уроженец уссурийских казаков. Довольно бравый казацкий офицер во время Первой мировой войны. Но хотя потом, как казалось, он себе некоторые заслуги приписывал. Он оказался в немецком плену посреди Германии, в немецких лагерях для русских военнопленных. В Зелцведеле, таком небольшом городке, где... Понял, что, как он это до этого дошел, я так основательно не знаю, но он понял, что нужно что-то делать для себя тоже. И он в этом немецком лагере основал такую небольшую группу своих единомышленников, которую назвал Зельцведельским пулеметно-конным отрядом. И понял, что нужно ставить ставку на немцев, которые... возможно, помогут ему возвратиться на родину. А фон дер Гольц в то время искал себе, можно так сказать, замену. То есть, чтобы ему никто не вставил в упрек то, что немецкая армия находится на территории стран Балтии, нужно было эту армию как-то иначе перезвать. И нашелся Павел Рафаилович Бермонт, он тогда не был овалом еще, который... очевидно, своим внешним видом и своей хорошей речью смог очаровать своих немецких покровителей. И вот они и предложили кандидатуру Павла Рафаиловича Бермонта. якобы полковника, хотя это никак не доказано, в том, что он может возглавить некое военное соединение, которое не только победит большевиков на территории балтийских стран, но возьмет Петроград и восстановит монархию.
Ну и вот, значит, войска под управлением Павла Рафаэловича Бермонта-Авалова впоследствии начинают наступление на Ригу. Почему Рига решила сопротивляться?
Еще небольшое отступление. 15 июня 1919 года на поезде, в составе которого находился салон-вагон Павла Рафаиловича, прибывает в Метаву или в Ялгову. Он выходит, строит свой почетный караул, который состоял, по-моему, из 20 человек, и объявляет о том, что он здесь главный. Потом он шлет телеграмму Юденичу, шлет телеграмму Деникину, Колчаку, верховному правителю России, где утверждает, что под его началом находится 60 тысяч человек. Все три военачальника его посылают на три буквы, в буквальном смысле этого слова.
То есть они понимали, что он какой-то
авантюрист? Да, полностью. Но он тогда обращается к фон дер Гольцу, и фон дер Гольц понимает, что именно этот человек ему нужен как прикрытие, как вы говорите, свадебный генерал, полковник тогда. И все немецкие части под командованием Гольца и под его чутким руководством начинают переходить в русскую западную добровольческую армию, как Бермонт начал называть свое воинское соединение. В результате в октябре 1919 года все здешние бывшие немецкие военные формирования находятся формально под командованием Бермонта.
Ну, это только просто табличка, вывеска, да?
80% состава – это немцы.
Вот они пошли на Ригу. Почему? Какая стратегическая цель дальше? Какую они планировали?
Официальная цель – борьба с большевизмом.
То есть хотели до Петрограда дойти.
И Бермонт объявил то, что латвийское правительство, так же, как эстонское правительство – это большевики. И нужно уничтожать здешних большевиков, чтобы достичь большей цели – это пройти до Петрограда.
То есть, условно, все-таки он хотел сначала Ригу взять, причем именно взять, потом Таллин взять, потом уже Петроград дойти.
Он не пошел на настоящих большевиков, которые находились в Латгалии в то время. То есть, свернуть просто направо, и вот тебе большевики. Он пошел как раз на правительство Латвии, на латвийскую армию. К тому же еще главнокомандующий северо-западной армии генерал-лейтенант Николай Юденич требовал от Бермонта подчинения себе и переброску всех его формирований к Петрограду. То есть Юденич в то время терпел поражение на Петроградском фронте, то есть противобольшевистском фронте.
Причем он очень близко был, да?
Очень близко, да. И его предлагали туда перевести союзнические корабли. Тоже требовал и Деникин, тоже требовал и Колчак.
Но он решил взять Ригу.
Бермонт не подчинился ни тому, ни другому, ни третьему. Тогда Деникин прислал телеграмму: «Пускай идет к черту со своими немцами». Такая телеграмма есть. Ну и 8 октября началось наступление на Ригу.
Как была организована оборона Риги? Почему решили ее защищать? Как ее решили защищать? И как это получилось?
Видите, Бермонт — это чистое явление гражданской войны в России. То есть это на территории России таких было очень много, таких вот атаманов, предводителей гуляй-поля и так далее. Ну, атаман Симеонов.
Махно.
Да. Ну, Махно — это чуть другой, это анархист.
Типа
Махно, да. Гришин Алмазов, сейчас, может, не могу вспомнить, но много таких было. Бермонт – это авантюрист, который к планированию реальных боевых действий не имел никакой причастности. Да, операцию, которую называли «Блицкриг», планировались немцами, штабом того же фон дер Гольца. И наступление было она была ожидаемая, но оно было все-таки неожиданно, если так сказать. Ну, все, конечно, понимают, что немцы рано или поздно будут наступать. А то, что Бермонт — это немцы, это никого... У никого не было иллюзий, кто это такие. И наступление было довольно успешным. За 2 дня фронт был прорван, и бермонтовцы дошли до Риги, до Даугавы. То есть Задвинье было занято. Вся Бардаугава была занята. В Риге царил большой хаос. И вообще-то начальник рижского участка обороны полковник Йордис Земетанс приказал Ригу эвакуировать. Но этот приказ или не дошел до частей, или не был выполнен. Армия остановилась возле мостов, на Старой Риге. То есть на стороне Старой Риги находилась.
Там, где сейчас набережная, там были окопы.
Да, там были окопы, а пули летели вот через то место, где мы сейчас с вами находимся, то есть через Зачесало. Зачесало было такое ничейное земля, через которое шла с одной стороны в другую. Да. Рига не была отдана полностью, а была занята только Пардауго. Это тоже большая мистерия, почему бермонтовцы не перешли мост, хотя это в то время... 10 октября это было возможно. Но так как они не перешли мосты и остановились в Фардаугаве, латвийская армия постепенно переняла инициативу. И что немаловажно...
Условно говоря, если бы они 10-го прошли, наверное, был бы успех.
Ничего
да?
бы неизвестно, как дальше.
Но они остановились.
И что еще важно, в устье Даугавы, в Даугавгриве, тогда находилась британско-французская военная эскадра, которая в начале наступление Бермонта занимало выжидательную позицию. То есть, как сейчас понятно, если бы Бермонт перешел через мосты, то, ну, по большей вероятности, британское правительство перестало бы поддерживать правительство Улманиса.
Ушли бы просто. Ну?
Или сделали оргвыводы, если можно так сказать. Но так как Рига была закреплена и не оставлена, британцы и французы, то есть британская союзническая, военная миссия здесь, в Риге, предпочла продолжать поддерживать временное правительство Латвии всеми средствами и предпочла повернуть свои пушки против Бермонта.
И вот, значит, сначала закрепили правый берег, получается.
Да.
И наступает ноябрь, начинается
15 октября 1919 года британская артиллерия начинает обстрел Болдерай и Даугавгрив. Угу, угу. Что интересно здесь...
15 октября это по старому стилю или сейчас?
Все числа уже по новому стилю, потому что после провозглашения Латвийской Республики все даты уже по
переведены.
Новому стилю.
Отлично. Да. Так легче просто.
Почему это важно? Этот момент очень важный. Почему британцы начали стрелять своими корабельными пушками по Даугавгриве и по Болдерай. В Даугавгриве и Болдерай находились, как я сказал, что бермонтская армия состояла из 80% немцев и 20% русских военнопленных, которые он собрал в Германии. Mm-hmm. Вот там, как раз под огнем этих корабельной артиллерии в Даугавгриве и Болдерае находились как раз русские части. То есть первый пластунский полк, второй пластунский полк Бермонта. Это были самые небоеспособные части в армии Бермонта. Почему там находились русские? Потому что он хотел показать, что это русская армия. Угу, угу. А русские военнопленные, они не хотели воевать вообще.
Ну, за немцев еще бы.
Они хотели домой. Угу. А их тут начинают обстреливать. И начинают бежать. В результате того произошла очень хорошо спланированная и тактически добротная операция десанта латвийской армии. Была занята Болдера и Даугавгрива, и латвийская армия укрепилась в позициях, ну, примерно теперешней пулеметной горки, где находится. То есть это дюны южнее Болдера, Клейсты, Ильцемс, вот там. Это наступление потом продолжалось 3 ноября. И вот с 3 по 11 ноября вот это именно момент ожесточенных очень кровавых боев за Пардаугаву, за Агенскалнс, за Торникалнс, где вот находились как раз немецкие части армии Бермонта, железная дивизия, самая боеспособная часть бермонтской армии, и они дрались за каждый дом, за каждый переулок, за каждую улицу. И именно поэтому вот Пардаугал, ну, не, сравнительно небольшой район все-таки, да, с 3 по 11 ноября, то есть больше недели, да, это получается. И больше недели происходили эти бои. А 11 ноября – это день, когда Рига была полностью освобождена, и армия Бермонта бежала в Ялгал.
То есть выбили их.
Выбили, да.
Ну, в принципе,
но с боями.
Ну, в принципе, за 5 лет это такое самое удачное наступление латвийской армии именно против немецкой армии.
Ну да, если говорить именно о латвийской армии, то да, конечно, потом были очень хорошая военная операция в Лиепае, тоже против Бермонта. И нельзя сказать, что освобождение Ялгава обошлось без, без кровопролития, но тоже удачная военная операция. Ну и, конечно, если мы говорим о военных операциях как таковых, то операция по освобождению Латгалии – это, в принципе, тоже заслуга, по большому счету, латвийского командования.
Ну вот 11 ноября, в этот день Рига была освобождена.
Рига была освобождена.
От этих войск.
Звонил единственный колокол, который сохранился на башне Святого Петра, потому что остальные были увезены в России при эвакуации. И этот день уже сразу вот обозначился как день победы латвийской армии над черным рыцарем, над немецкими захватчиками. И именно поэтому вот Лачплесис – это мифологический образ латышской мифологии, герой национального эпоса, и именно поэтому вот день Лачплесиса.
И орден Лачплесиса в этот
день. И орден Лачплесиса, да, он был основан в следующем году, но с датой основания 11 ноября 1919 года. Но был, реально он был основан год позже.
А почему в 1928 году перестали его, я так понимаю?
Ну, уже это был военный орден. Этот орден действовал по принципу, ну, того же Железного Креста или ордена Святого Георгия.
То есть только за военные.
То есть выдавали военное время и только за военные заслуги.
Ну, я хочу вам сказать огромное спасибо за то, что пришли, и мне было очень интересно, надеюсь, нашим зрителям было очень интересно. Я предлагаю эти исторические беседы не прекращать, впереди еще много различных дат. Будем вас звать, если согласитесь, приходите. Это
конечно
была программа ТЧК. Мы вынуждены сегодня чуть пораньше закончить, потому что у нас впереди важные мероприятия в Старой Риге. Всех туда, кстати, приглашаю.
Да, военный музей, кстати, работает до 9 часов вечера.
Да, есть отличный повод именно сегодня сходить на экскурсию в этот музей.
Бесплатный.
Тем более бесплатно. Он очень хороший музей, я там несколько раз был. Все, это программа ТЧК. Всего доброго.
Всего
пока.
Доброго.